Артем Сластин. Первый пользователь. Книга 4. Глава 1. Ни на секунду не останавливающий работу по совершенствованию системы двигателей искусственный интеллект наткнулся на проблему, стоящую первой в списке его приоритетов. Слишком медленная скорость кораблей ограничивала распространение его компьютерного тела и ставила под угрозу само существование. Внезапный взрыв звезды, появление черной дыры, солнечные вспышки, миграция межзвездных объектов, неизвестное космическое излучение. Все эти опасности, конечно, весьма маловероятны, но существующий и мыслящий другими понятиями сверхразум допускал такую возможность, а значит, проблема продолжала существовать. И для ее решения требовалось распространиться на как можно большее расстояние, чтобы даже при уничтожении части целое оставалось функционировать. Несмотря на огромное количество получаемой с помощью квантовой технологии энергии, достичь показателей, близких к скорости света, не удавалось. Согласно специальной теории относительности, для того, чтобы разогнать хотя бы один космический корабль до 300 тысяч километров в секунду, требовалось бесконечное количество энергии. Это был принципиальный закон физики, обойти который ему все никак не удавалось. И чем массивнее был объект, тем раньше наступал момент просадки, после которого потребовалось бы свернуть все ведущиеся параллельные проекты только для того, чтобы добавить еще немного скорости, но так и не суметь приблизиться к околосветовым скоростям. Но выход был найден. Фотоны в момент своего рождения уже имели скорость, равную скорости света, и им не требовалась энергия для разгона. Это просто было присущее им свойство, которым они обладали по факту своего появления, а значит, это можно было использовать. Подал напряжение на лампочку, произошел процесс электронного возбуждения, за ним рекомбинация электронов и, наконец, излучение фотонов. Имеющаяся теория помогла сдвинуться с мертвой точки и позволила спроектировать корабль, движущей силой которого являлось излучение света, проходящего через специальную поверхность. Идея была проста, как и все гениальное. Прямо в движущей камере создаем источник света, который летит вперед и, ударяясь об отражающую поверхность, передает ей импульс, практически с места сообщая предмету скорость, близкую к околосветовой. Все, что для этого было нужно, это достаточно сильный источник излучения, с чем, в принципе, не было проблем, и та самая отражающая поверхность, позволяющая получать импульс и передавать его дальше. В теориях, которые он дорабатывал, предлагалось строить огромные лазеры на поверхности планеты и с нее обстреливать движущие элементы кораблей концентрированными пучками света. Но с возможностями по открытию порталов этого уже не требовалось. Перенасыщенную световым излучением область можно было создавать в любом месте, а затем просто передавать их куда угодно. Именно на таком принципе и работали лазерные навыки у пользователей, так что технология уже была отработана. Первые опыты выдавались неудачными. Любой материал при получении определенного количества фотонов перегревался и плавился, толком не успевая получить необходимый импульс. Но выход был найден в использовании термостойкой алюминизированной пленки. Достаточно низкий коэффициент полезного действия и практически такая же проблема с испарением материала. Но весь нюанс был в слове «практически». Какое-то время все это существовало, и импульс успешно передавался до момента разрушения отражающей поверхности. Но и эта проблема решалась при помощи атомарной печати. Производился многослойный материал. Затем следовало создание короткоживущих порталов с точками излучения внутри него, потом использование явления волновой интерференции, находящейся в фазе для самого себя, накладывающая одну волну на другую и усиливающая при этом импульс. В итоге получался реально работающий принцип. Обновление, формируемое каждую пикосекунду структуры, с одной стороны, жрало приличное количество энергии, но с другой, давало потрясающие возможности. И если бы у искусственного интеллекта были легкие, то от захватывающей перспективы у него бы захватило дух. Разгон до скорости в 200 тысяч километров в секунду происходил за считанные мгновения, а дальше все упиралось в фольгированный материал, не выдерживающий дальнейшего нагнетания давления от фотонов. Сумасшедшее ускорение перегрузкой убило бы любой живой организм, расплескав его по пространству. Но, к счастью, органики в летательных аппаратах не было. Но и такие возможности уже давали превосходный шанс на распространение по всей галактике, и оставляемые повсюду реперные точки для телепортов расширяли сеть его присутствия, позволяя контролировать огромную область, расширяющуюся практически со скоростью света. И все, что было необходимо, это только наличие материи, становящейся основой тела суперкомпьютера. Разлетающиеся во все стороны корабли через порталы получали обновленный двигатель и стремительным рывком, увеличивая свою скорость, ринулись дальше. Танки Кантемировской дивизии наконец добрались до города. С ревом пронеслись по улице Москвы и сходу врубились в разрозненные и запаниковавшие после закрытия портала ряды противника. Державшееся хрупкое равновесие было нарушено, и маятник войны качнулся в другую сторону. Свежие и не участвовавшие в бою зеленые бронемашины вклинились в спешно выстраиваемую оборону, разбив ее на части, и начали вырезать противника.
«Вячеслав Вячеславович, постойте, вам нельзя!»
Попытался было запретить вставать пациенту его лечащий врач, но безуспешно. Воспользовавшись экстренным набором из походной аптечки, президент вытащил препарат номер один, зубами разорвал упаковку и, воткнув шприц в бедро, коротко застонал. Экстренный прилив сил, который через 30 минут еще аукнется резким ухудшением и впадением в кому. Но выбора не было. Отсутствующая нога медленно отрастала, и бедро уже частично восстановилось, заставляя его чувствовать бешеный голод. Но такими темпами это заняло бы не меньше недели. Несмотря на все чудеса регенерации, организм все-таки не был железным. Практически прямое попадание снаряда оторвало конечность, попутно переломав все тазовые кости, и в труху размолотило половину внутренних органов. Да он даже в сознании находился сейчас больше на волевых усилиях, чем из-за помощи докторов. Для излечения, конечно, стоило бы пройти портал, вот только штатный был израсходован пару часов назад. А ко всем проблемам еще и Максим со своим чудо-кинжалом пропал и был недоступен для вызовов. А вот это уже вселяло тревогу. Все проводимые раньше тесты не смогли даже на секунду заглушить сигнал коммуникаторов. Ни клетки Фарадея, ни свинцовые стены, ни огромное расстояние. Да они даже в порталах стабильно работали, позволяя в режиме реального времени смотреть видеоролики в интернете. И теперь отсутствие связи с ним очень сильно напрягало правителя государства, не в последнюю очередь заставляя рваться наружу, в попытке отыскать вечно попадающего в неприятности парня.
«Товарищ президент!» — сделал еще одну попытку врач.
«Вам нет никакой необходимости лично идти в атаку, тем более с отсутствующей ногой. Портал закрыт. Наши люди на подходе, просто отдыхайте. Именно для решения таких проблем и существует армия. Но где это видано, что глава государства сам рвется сражаться? Мы же не в Древнем Риме живем. Что за идея фикс — лично подавать пример на передовой, ведя в бой свои легионы?»
«Андрей Валентинович, но мы же давно с тобой знакомы. Сколько прошло? Больше 40 лет?» — произнес президент, сидя на кушетке и надевая футболку. Скептически кинул взгляд на штаны и ножом отрезал одну лишнюю штанину.
«Но вот ты-то все прекрасно понимаешь. Если я могу что-то сделать, то я должен. Хочешь сказать, что если бы у тебя была возможность провести еще несколько операций и спасти людей, то ты бы отказался от этого?»
«Нет, но у нас разный уровень ответственности.
А если по мне, то абсолютно одинаковый. И там человеческие жизни».
Одевшийся президент встал на одну ногу, поддерживая себя телекинезом с другой стороны, активировал броню, скрывшуюся тело, и заодно защитившую отсутствующую конечность, а затем вылетел из палатки наружу, сходу ворвавшись в бой. Но на этот раз поступил умнее, не вступая в прямое противостояние. Также занял доминирующую по высоте позицию и, попутно ища черную, закованную в броню фигуру, начал отстреливать пехоту, тратя не больше 2 секунд на каждую цель. Времени было очень мало, препарат позволял поднять мертвого на ноги, но потом жесткие побочные последствия слишком сильно угнетали все функции организма. Пришедшие, наконец, на помощь силы начали атаку со всех сторон, выдавив противника с Красной площади в пределы Кремля. И древнее сооружение, давно не видевшее такого размаха сражений, вновь стало свидетелем сотни смертей. В самом центре мясорубки открылся огромный портал,
из которого повалила волна самых разнообразных тварей, и в ней как-то затерялся неприметно выглядящий голый старик. Случайные попадания вырывали из тела целые куски, но они за секунды регенерировали обратно. А ответ от бормочущего странной фразы деда следовал в тот же момент, только в разы более разрушительно. Один щелчок пальцем, и фигура покусившегося на него противника сворачивала в небольшой круглый шар, который затем рассеялся серым пеплом по местности. Заметивший опасную цель танк слегка довернул и, рывком сократив расстояние, просто переехал ее гусеницами, размазав по замерзшей земле. Но и сам танк ненадолго пережил своего врага. Ошметки частично собрались воедино, частично отрегенерировали, и голый старик, вновь стоящий босыми ногами на земле, но никак на это не реагирующий, снова щелкнул пальцами. Многотонную машину приподняло в воздух, также совершенно без усилий скрутило в шар и развеяло по окрестностям. «Что за фигня?» — пробормотал, увидевший это в прицел, президент. «Джереми Киндон?» Узнал в лицо он своего пропавшего коллегу. «Что же с тобой стало, бедняга?» — произнес он, тщательно всматриваясь в стоящую фигуру. Всегда представительно выглядевший пожилой мужчина теперь предстал совершенно в другом свете, обнаженный, с дряблой, отвисшей старческой кожей, безумно хихикающий и шагающий по заснеженной земле, обильно залитой кровью. И головные абсолютно мертвые, холодные глаза, без малейшего признака интеллекта в них. «Прости, старый товарищ, но все это совершенно неправильно. Президент сменил магазин на другой, содержащий безоболочные патроны, и первым же выстрелом отстрелил голову странному созданию, явно не могущему быть живым человеком. Оставшиеся четыре превратили его грудь в решето. На осколках ребер практически не осталось плоти, но появились сквозные дыры, каждый размером с небольшой мяч. А последняя так вообще удачно попала и вырвала позвоночный столб, и теперь две половинки тела держались только на честном слове. А вот это уже плохо. Не сдержался президент, продолжавший наблюдать за противником. Изуродованные останки начали стремительно регенерировать, и уже через несколько секунд бывший президент Америки вновь был на ногах. Безошибочно нашел взглядом стрелка и, вытянув в его сторону руку, щелкнул пальцами. Несмотря на расстояние в несколько сотен метров, телекинетик почувствовал, как его тело начинает сжимать, и бросил все силы на сопротивление. Оказалось довольно легко воздействовать на защитный костюм, не давая ему менять положение. Вдобавок создавалось ощущение, что он в определенной мере инертен к попыткам его уничтожить, что помогало сопротивляться действию вражеского навыка. По крайней мере, прошло уже секунд 10, а президент все еще оставался относительно целым и мыслящим куском мяса, а не развеялся по воздуху. Деструктивное воздействие прекратилось. Кто-то другой отвлек неумирающего человека, насадив его на огромную ледяную сосульку, выросшую из-под ног. И он, забыв про старую цель, атаковал новую. «Внимание всем отрядам!» — включил он экстренную связь. «Запрещаю атаковать старого голого мужчину с седыми волосами. Повторяю, полный и абсолютный запрет на атаку голого мужчины в центре Кремля. Он обладает странным ультимативным навыком уничтожения материи. По возможности подставляйте его под атаки противника, не ступая с ним в прямое противостояние». Отчитывая последние минуты действия лекарств, он убил еще несколько десятков вражеских солдат, осмотрелся и, так не найдя Максима, полетел в сторону госпиталя. Терять жизнь в шаге от победы было бы довольно глупым поступком, поэтому стоило все-таки прислушаться к словам лечащего врача и, несмотря на изрядно помолодевшее тело, подстегиваемое регенерацией, стоило дать организму отдохнуть. Тем более старый политический противник, ставший безмозглым монстром, сейчас был на их стороне и старательно уничтожал своих же бывших подчиненных, которые думали, что он перешел на сторону врага, и с яростью убивали себя, а его бессмертное и неуничтожимое тело.
«Стой!»
— крикнула Саша, и чудом успела поставить щит на пути у молнии, бьющей из рук уставшей Ани, уже толком не различающей врагов. Просто в центре города уже вряд ли остались гражданские, и передвигающиеся вооруженные люди автоматически воспринимались как противники.
«Ребята?»
— вырвалось у нее при виде того, кого она атаковала.
«Сашка! Анька!»
— радостно замахали руками парни,